Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И у микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Сегодня мы вновь вместе с нашим уже постоянным гостем, кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым вновь отправляемся в путешествие по нашим улицам и переулкам цикла «Православие и культура». Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Когда в делах я от веселий прячусь, когда дурачиться, дурачусь, а смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа. Александр Сергеевич Грибоедов. И как вы, наверное, можете догадываться, уважаемые друзья, слушатели, сегодня мы открываем следующую комнату нашего цикла, следующий огромный коридор с закоулками, теми же переулками, комнату титанов русской художественной культуры 19-го столетия. И сегодня мы будем говорить о великой, удивительной, интересной персоне, о художнике, о творце Александре Сергеевиче Грибоедове. Мы невольно воспринимаем Грибоедова, безусловно, мы знаем, что это тезка старшего товарища и приятеля, тоже Александра Сергеевича, но Пушкина, фактически не уступавшего ему в таланте, в творчестве, рано проявившейся фантастической какой-то вот одаренностью, ну, также, увы, к сожалению, погибшим молодым. Мы уже как-то говорили вот
как
об...
все романтики.
Да, да, как все романтики. Ну, своего рода дублера Пушкина, потому что Евгений Онегин, мы понимаем и говорим о том, что это энциклопедия русской жизни, но, тем не менее, «Горе от ума» тоже титан, гигант, и порой ее называют уже энциклопедия московской жизни. И вот, Дмитрий Владимирович, давайте начнем об этой удивительной, интересной фигуре. Александр Сергеевич Грибоедов.
Ну, во-первых, надо сказать нашим слушателям, чтобы они просто приготовились. У нас сейчас, скорее всего, на довольно длинную перспективу наших встреч будут вот такие передачи персоналей.
Да, да.
Потому что мы вступаем в золотой век русской культуры.
Угу.
Вот это век 19-й, но потом будет серебряный. Рубеж 19-20-го. Да. То есть, поэтому мы, конечно, будем выходить на какие-то общетеоретические темы. Например, у нас впереди разговор о споре западников и славянофилов. Мы никак его не минуем, понимаете, по многим показателям. Вот. Но сейчас вот у нас прямо будет такая ретроспектива многих титанов русской художественной культуры и духовной культуры в самых разных аспектах. Писатели, композиторы, художники, философы. Философы, скульпторы, архитекторы, ученые и так далее. Потому что в некоторых отношениях вся предыдущая история России была увертюрой. Для вот этого периода, для вот этого фантастического совершенно взлета, который, в общем, знаете, если воспользоваться названием книги великого английского историка Арнольда Тойнби в 20 веке, у него труд назывался «Смысл и назначение истории».
Да.
Так вот, наш смысл и назначение истории – это, безусловно, наша культура, в первую очередь. Потому что давайте называть вещи своими именами, скажем, в экономике мы не достигли таких высот, понимаете, которые достигли другие, мы пока еще только, как говорится, я не волшебник, я только учусь, да, понимаете, да. Вот, по многим там показателям.
А мы все ведь учились чему-нибудь,
да, и как-нибудь. Да, чему-нибудь, да. И как-нибудь, да, а вот культура – это наш неразменный рубль, понимаете, это наша неразменная валюта. И вот Грибоедов один из первых, которые представляют нам вот это новое качество российской культуры, но начиная с того, что наряду с Пушкиным и Крыловым это создатель русского литературного языка, да. Это уже признанный факт. И вот давайте присмотримся к этой поразительной фигуре поближе. Для этой цели я начну немножко с того, чтобы посмотреть немного его биографию.
Да,
да, конечно, биография, конечно. Грибоедова – готовый материал для Голливуда. Понимаете, готовый. Вот эпоха романтизма, кстати, с которой у Грибоедова были сложные отношения.
А, извините, перебью, Дмитрий Владимирович, вообще на сегодня есть что-то связанное с кино о личности, о творчестве, биографии Александра Сергеевича Грибоедова?
Вы знаете...
По-моему, на сегодняшний момент ничего подобного не существует.
Нет, я вам скажу, я видел три фильма.
Три фильма.
Да, ну, во-первых, это старый еще сталинской эпохи фильм «Композитор Глинка», где Грибоедов был второстепенным персонажем, просто мелькнувшим. А вот два фильма более серьезных. Это фильм, снятый, по-моему, в 60-е годы на киностудии «Арменфильм», «Северная радуга», где показана деятельность Грибоедова на Кавказе, именно связанная с Арменией. А мы сегодня убедимся, что здесь завязка очень плотная. И там показана его трагическая гибель в Тегеране. А затем уже в наши дни, буквально, может быть, 2 или 3 года назад, был снят сериал по роману Юрия Тынянова «Смерть визиря Мухтара»,
да,
где тоже было показано, и в том числе и тегеранский финал и так далее. Другое дело, что все эти фильмы немножко, я бы не то что сказал, что спорные, но, во-первых, они несут на себе отпечаток времени, в которых они снималось.
Ну, понятно, да.
Вот, мне, например, даже вот этот старый фильм «Армянский» больше гораздо нравится в этом плане. Он тоже тенденциозен, конечно, вот, но это вообще, понимаете, это Грибоедов глазами армян.
Да,
вообще,
понятно,
да, 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 да. Кстати, для армян Грибоедов это в некоторых отношениях национальный герой, понимаете. Вот, вот этот последний фильм по Тынянову художественно гораздо слабее, вот, хотя там многие такие интересные и, может быть, даже болезненные стыки озвучены, вот, но, конечно, безусловно, настоящее какое-то кинематографическое осмысление вот уникального совершенно жизненного пути Александра Сергеевича Грибоедова еще впереди.
Да.
Вот.
Да.
Кстати, это касается в некоторых отношениях и научного осмысления. Вообще, вы знаете, Грибоедов по количеству научных работ, посвященных его жизни и творчеству, уступает только Пушкину.
Только Пушкину.
Да. Вот самый элементарный вариант, если вот просто забить...
Это по количеству исследований о его жизни и творчестве.
Да, конечно, да. Но я вам скажу, самый элементарный вариант, вот если забить просто в поисковик вот такую шапку, советское и российское литературоведение о Грибоедове.
О Грибоедове.
Выйдет несметное количество названий, статей и работ, зачастую иногда совершенно фантасмагорических, например, исследование феномена сумасшествия,
да,
на,
да,
примере истории с Чацким. Ну, то есть, вы понимаете, это нормальная вещь в искусствоведении. Вообще можно, в принципе, придумать тему для исследования несуществующую, понимаете, что можно исследовать, как ловить черного кота в темной комнате, когда там кота нет при желании.
Причем быть при этом убедительным и доказательным.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот. Но еще раз хочу сказать, это показывает, что есть о чем говорить, понимаете,
да, да.
Есть что исследовать. Вот. Есть прекрасная серия книг, я неоднократно буду на нее ссылаться, которая имеет такую общую шапку, общее такое как бы название «Про и контра». Вот там Пушкин «Про и контра», Грибоедов «Про и контра», Лермонтов «Про и контра». Вот, кстати, очень советую, потому что в этой книге собраны отзывы архивы о данном человеке, его современников и наших современников. И вытанцовывается вот такая грандиозный разлет. Это как в свое время Йоганн Вольфганг Гёте сказал, между разными точками зрения находится проблема, а не ее решение. Понимаете? Так вот, и во всяком случае, причем тут еще такая деталь, если учитывать вот эту культовость фигуры Грибоедова для русской культуры, здесь возникает один момент, о котором поговорим немножко позднее более обстоятельно, но сразу скажу. Дело в том, что каждая эпоха со своими подходами и со своей идеологией пытается перетянуть Грибоедова на свою сторону.
Ну, да.
Как и Пушкина, как и всех остальных. Ну, скажем, я приведу простейший вариант в советском литературоведении, а там тон задали статьи Милиценечкиной, известной. Вот, причем задали как в плюсе, так и в минусе. Потому что она была очень талантливой исследовательницей, но это сталинская эпоха, сталинская и хрущевская потом. Значит, там педалировался тезис Грибоедов-декабрист, в первую очередь. Но и он стал хрестоматийным в значительной степени. Вот сейчас есть попытки отойти от этого тезиса. А, например, в эпоху Александра Третьего, что интересно, известный очень российский журналист и издатель Алексей Суворин, который стоял на охранительных позициях, он, в общем-то, на этом же материале толкал идею Грибоедов-антидекабрист. Причем, что интересно, что материалы какие использовались? Факты биографии Грибоедова и текст «Горе от ума». Понимаете? Это говорит о том, до какой степени здесь амбивалентное поле. Понимаете?
Да, да.
И вот давайте для начала посмотрим на жизненный путь Грибоедова, потому что, еще раз говорю, биография достойная Голливуда. Вот как у многих романтиков, хотя еще раз подчеркиваю, у Грибоедова с романтизмом отношения сложные. Вот, и сейчас мы из этого увидим, у нас вытанцуется чрезвычайно интересная и своеобразная картина. Ну, начнем с того, что Грибоедов вообще-то не Грибоедов.
Да.
Вот. Настоящая его родовая фамилия Гржибовский.
Ага.
Она сразу нам указывает на Польшу.
На Польшу.
Да. Вот. Ну, обрусевший польский род. Кстати, фамилия Грибоедов — это просто в некоторых отношениях калькоперевод, потому что Гжиб по-польски — это гриб.
Давайте вот напомним дату его рождения.
Значит, 4 января 1795 года. Ну, видите, на 4 года старше Пушкина.
Да.
Вот, кстати, эти 4 года очень важные, потому что благодаря тому, что он старше Пушкина на 4 года, у него будет один поворот в биографии, который у Пушкина был немыслим. Ну, сейчас к этому вернемся. В общем, старинный польский дворянский род, кстати, обращая внимание, что мы, этот момент будет повторяться. Вот, русское дворянство, как мы знаем, было полиэтничным по своей основе. Вот мы, когда будем приходить к биографиям великих деятелей русской культуры, мы с изумлением обнаружим, что по пятому пункту они сплошь и рядом, так сказать, представляли из себя такие вот совершенно интересные географические завихрения, вот, зачастую экзотические, как у Пушкина или Рахманинова, вот, а польско-литовское происхождение для русского дворянства и для русских деятелей художественной культуры — это, в общем, такая совершенно трафаретный вариант. Вот будет два трафаретных варианта. Татарские предки. Вот 45% русских дворян бы имели предков из Золотой Орды. Это закон. И как бы не 35-40% из Польши и Речи Посполитой Великого Княжества Литовского. Вот список будет длинный, как товарный поезд. От Глинки до Шостаковича. Впоследствии. Да, тут и Чайковский у нас поучаствует, там и, так сказать, еще там очень-очень многие, Пржевальский там и так далее. Ну вот, предки Грибоедова попали в Россию, опять-таки, совершенно хрестоматийно, смутное время. Вот такой массовый драматический контакт двух сопредельных государств, и тогда многие-многие, вообще у многих очень деятелей русской культуры, у того же Глинки, к примеру, там предки как раз в это время оседают в России. Во всяком случае, один из предков Грибоедова, уже с фамилией Грибоедов, уже перевели, Федор Акимович Грибоедов, он был думным дьяком у царя Алексея Михайловича Тишайшего и был известен тем, что составлял текст соборного уложения 1649 года.
Да, да.
Вот. Ну, в любом случае, род был знатный и, слава богу, не бедный, так сказать, не обедневший. Во всяком случае, Грибоедов был из вполне состоятельной такой семьи московских дворян. Вот. То есть, это среда для него родная абсолютно. Интересно, что по одной из своих родственных линий Грибоедов был близким родственником Радищева. Mm-hmm. Вот этот факт Грибоедов никогда не афишировал по понятным причинам. Вот, тем не менее, мы увидим, что здесь, так сказать, эта родственная связь тоже будет иметь определенное продолжение. И вот, значит, напомню, что на момент взросления вот этого юноши в России только один вуз, Московский университет.
Да,
да. Да, потому что это эпоха Александра Первого. В это время, как грибы, будут расти новые вузы.
Новые, да.
Но поскольку Грибоедов москвич, значит, совершенно естественно, что его, если он хочет сделать свою, так сказать, какую-то карьеру интеллектуального характера, его обязательно тропиночка должна привести в Московский университет. Но до этого времени он учился в пансионе, тоже обычный дворянский номер. Кстати, очень удачные как бы попадания, потому что он учился в пансионе известного в те годы в Москве Иоганна Бернарда Петразилиуса. Mm. Опять-таки такая штришочек того времени. Вот все с Петра Первого тянется,
да,
понимаете,
да.
Так сказать, интеллектуальные кадры того времени сплошь и рядом будут иметь откровенное, так сказать, пока даже не очень обрусевшее европейское происхождение. В данном случае это шведский интеллектуал.
А пацаненок Саша Грибоедов, как он рос, как, вообще к чему стремился?
Шалопай был, как, Шалопай. Да, как все дворянские недоросли того времени.
Да,
да, это все нормально. Мы сейчас увидим, ага, что у него как раз взросление и вхождение в жизнь, оно и все плюсы и минусы того времени в себя впитало. Ну, в общем, он учился в пансионе Петразилиуса. А, кстати, Петразилиус держал лучший пансион Москвы. Вообще, эта фигура непроходная. Это ученый, просветитель и энциклопедист того времени. Очень известная фигура. А затем поступает в Московский университет, причем учеба у него получилась двухсерийной, потому что сперва учился по-шалопайски, вылетел, вот, потом снова поступил, вот, но дело в том, что...
В смысле, снова поступил и все сначала?
Нет, там...
Продолжил.
Да, продолжил. Кстати, интересная деталь, Грибоедов числился своекошетным студентом, я поясню, что это такое. Были казенно-кошетные, были своекошетные. Казенно-кошетные — это у которых своих денег нет, на учебу им государство выделяет, да. А своекошетные — это богатенькие буратино, которые могут сами оплатить.
Так вот, Грибоедов... в принципе, то, что мы сегодня имеем, то есть бюджетники и коммерческие.
Да, это та же самая структура, да, но важно, что у Грибоедова спокойно у семьи были деньги,
да,
чтобы он учился за свой собственный счет и как бы копейки не считал. Mm. Значит, вот это второе обучение уже было совсем другим. Во-первых, кстати, скажу слово, закончил, как бы мы говоря сегодняшним языком, кандидатом философских наук.
Да, на минутку.
Да, на минутку. Да. Кстати, слово «кандидат наук» тогда уже было.
Уже было.
Да, значит, ну, во-первых, он опять-таки попал в руки очень хорошего педагога. Это Иоганн Теофил Буле, на сей раз немецкий интеллектуал-философ из Брауншвейга. Человек с биографией, он послужил по целому ряду дворов германских правителей. Вот, а это наполеоновская эпоха. Вот, кстати, Наполеон даже один раз объявил этого Буле своим личным противником. Вот, но дело в том, что, возможно, это легенда, возможно, Наполеон чуть-чуть прикололся, можно подумать, что у него более страшных противников не было. Но в любом случае это говорит о том, что Буле был фигурой, известной в высших кругах.
Mm-hmm.
Вот, ну, достаточно сказать, что через контакт с Буле, например, Грибоедов познакомился, так, между делом, с экс-премьер-министром Пруссии в изгнании Фридрихом Штайном.
Mm-hmm.
Вот, а это крупнейшая фигура, правитель-реформатор.
Но в изгнании.
Себя добавим. Да, но в изгнании почему? Потому что он был горячий патриот Пруссии, и Наполеон один раз решил, чтобы ему неплохо бы как бы чуть-чуть побыть подальше от своего двора. Вот, но от себя добавлю, собственное правительство к Штайну относилось не лучше, потому что Штайн был в некоторых отношениях фигурой, фигурой, эквивалентной, ну, скажем, нашим декабристам, по многим показателям. Вот. Так что учиться у Були, да вообще тогда в Московском университете, в общем, профессура была очень неслабая в те годы. Все-таки это был самый главный, как бы, так сказать, единственный вуз в России, но да. После, ну, в это время уже не единственный, но все равно сосредоточие. Так вот, и кроме того, Грибоедов во время вот этого второго обучения в Московском университете, он начинает быть вхож в круг, кружок князя Ивана Щербатова. Mm-hmm. Вот это момент очень интересный. Значит, дело в том, что кто такой этот Иван Щербатов? Во-первых, это, насколько мне память не изменяет, внук князя Михаила Щербатова, а это едва ли не самый главный представитель интеллектуальной оппозиции России в эпоху Екатерины II. И двоюродный брат героя нашего следующего передачи, философа Петра Яковлевича Чаадаева. Да, вот нас впереди ждет встреча со совершенно фантастической личностью в этом плане, и мы с удовольствием. То есть я к тому хочу сказать, что это все вместе на пятачке. А кружок Щербатова, туда входили очень интересные люди. И вот начало литературной деятельности Грибоедова, оно как раз связано вот с этим кружком. Да, причем маленькая деталь. Грибоедов в это же самое время, значит, когда он начинает вот заканчивать Московский университет, тусуется у Щербатова, он входит в литературный кружок «Беседа». Я сейчас расскажу, что это был за кружок отдельно. Вот, где, кстати, познакомился с двумя очень интересными людьми, которыми, четырьмя интересными людьми, двое из которых забыты сейчас напрочь, возможно, незаслуженно, а двоих помнят хорошо историки-литературоведы. Что это за личности? Это, во-первых, драматурги Николай Хмельницкий. И Иван Шаховской.
Так.
Вот, и тот, и другой были литераторами-дилетантами. Кстати, Хмельницкий — это потомок Богдана Хмельницкого, да, напрямой. Вот, но они писали комедии. Комедии «Острый рой». Помните, там было про Шаховского. Вот, комедии водевильного типа. Кстати, я вам так скажу, это, конечно, не высоты русской литературы, но это вполне как бы живая и, так сказать, съедобная и даже вкусная литература.
Да.
Вот, между прочим, по многим из этих комедий в советские годы снимались неплохие фильмы, например, «Сватовство гусара»,
да,
понимаете? Да. Вот, то есть это... То брожение, так сказать, питательный раствор, из которого потом вырастет горе от ума. И Грибоедов с ними начинает сотрудничать. Кстати, они часто писали совместно комедии. Например, ранние многие произведения Грибоедова, они идут как бы вот так вот... Кто-то тут написал, кто-то написал. Это в порядке вещей было, такой тренинг постоянный.
Ну вот, уважаемые слушатели, время сегодняшнего выпуска «Разговоров об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о титанах русской художественной культуры 19-го столетия. И мы будем говорить вновь о биографии, творчестве и о личности Александра Сергеевича Грибоедова. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.